Привет всем любителям американского футбола, с вами снова подкаст «Нулей ЛВЭ» и трое из Алларца не одинаковых с лица. Господи, зачем я это сказал? Меня зовут Василий Пастухов и два моих соведущих Станислав Ренкевич и Лицинский Макс. Привет, ребята.
Я первый, привет.
Да, всем привет. Интересно, что будет раньше, чемпионство Питтсбурга или когда Вася научится эти старты подкастов проговаривать? Как думаешь, Вася?
Да и надо так, когда Вася начнет их планировать хотя бы, знаешь,
ну, да,
придумывать
да.
На ходу. Вот, посмотрим. Вот. Ну что, сегодня у нас такая достаточно скучная неделя. Постараемся сделать не скучный подкаст по этой скучной неделе. Вот, ну и начать я предлагаю с официальной, да, новости уже, с официального подтверждения того, что в 2021 году нас ожидает целых 17 недель регулярного футбола, то есть всего 18 недель в сезоне. Добавилась одна неделя в регулярке, да, сократилась у нас предсезонка на одну игру, ну, кто бы плакал по этому поводу. И нас ожидают достаточно интересные противостояния, да, теперь между конференциями. Судя по тому, да, как мы, как сказать, вычислили, у нас будут встречаться команды, которые заняли те же места, да, соответственно, в смежной конференции, то есть, например, ну, да, уж вас Макс упомянул, Питтсбург, да, занявший первое место в своей дивизионе, встретится с командой, которая заняла первое место в дивизионе NFC Запад, да, с Сиэтлом, ну, и так, соответственно, то есть раз в два года у нас, получается, дивизион будет повторяться.
Ну, да, сейчас играют, получается, будут играть те, кто играл два года назад там с тем же дивизионом. Там да, больше всего, тогда, я так там... понимаю, пригорело у поклонников Пекерс, потому что они попали на Чивс, и все такие... Особенно те, кто думали, что это прям реально последняя неделя будет играться, хотя в последней неделе всегда играется внутри дивизионов. Ну, так, новости некоторые так восприняли, да, что это будет прям вот последняя неделя перед плей-офф, и вот Пекерс такие, что, типа, Чивс на последней неделе? Но нет, друзья,
да, на самом деле неделя, это... Да. Самый не худший вариант, потому что, как правило, последние недели регулярки, ну, если ты Green Bay Packers, то ты уже должен был обеспечить себе выход в плей-офф и просто оставить дублера спокойно на эту игру. Так что, нет, здорово, что эта игра будет не последней, потому что, ну, чем она раньше в сезоне, тем больше у нее будет какого-то статуса.
Нет, ну, обычно, ты знаешь, что это так на 17 неделе, на самом деле, ну, не часто получается, что ты решил свои задачи, особенно учитывая, что у нас теперь одна команда пропускает wildcard раунд, да, и вполне возможно, что Green Bay Packers как раз-таки на последней неделе будут биться там за лидерство в конференции, например. Как и, собственно говоря, Kansas City Chiefs, которые до последней недели... А, они в последнюю неделю как раз и выпустили дублеров, да, в прошлом сезоне, но две недели еще там Buffalo наступал на пятки. Собственно говоря, ну да, у нас достаточно интересные еще есть игры Baltimore Power против Rams, да,
насколько
я помню, да, Dallas Patriots.
Dallas Patriots, это, конечно, стиль сети просто орут от того, что у них будет такое, потому что, по-моему, в каком сезоне недавно играли, и это были просто космические рейтинги для регулярной игры.
Ну, это, думаю, теперь... Sunday Night поставят, скорее всего.
Да. Или на ESPN они заберут себе, знаешь, Monday Night Football, наконец-то, типа, скажут, ну вот, давайте, мы покажем супер игру.
Нет, Вася, ну вот, это Arizona Cardinals теперь.
Ну, хватит тебе. Пока еще в Питтсбурге два вот-то играют, как бы, там перевес есть. Ну, еще у нас Tampa и Colts, тоже должна быть интересная игра.
Да, вообще, мы сейчас так, до начала сезона мы любую игру посмотрели бы, как интересную. Даже Детройт, Денвер...
Джетс, наверное.
Ну да, Иглс, Джетс, почему нет? С удовольствием. С новым квотербеком, если.
Ну, я только хотел сказать, что в предсезонке, ну, нужно упомянуть еще, что теперь предсезонка сократилась на одну неделю. Хотя, я помню, в комментариях мне доказывали, что сейчас вообще никакой предсезонки не будет, все. Вот, добавят неделю и хватит. Нет, все-таки будет что снимать в шоу Hard Knocks. Все-таки мы увидим еще эти тренировочные игры и отчисления. Думаю, все будет в порядке.
Только ради этого оставили предсезонку, наверное.
Но мне кажется, у Hard Knocks рейтинги повыше, чем у игры предсезонки.
Да, надо сказать, что знаю. Сезон вроде стартует-то у нас по графику, да, то есть просто будет байвик между третьей неделей предсезонки и стартом сезона, а сезон закончится у нас регулярный, там, 9 января, да, где-то так.
Там забавно, что будет совпадение теперь Супербоула с зимней Олимпиадой. Вот. Но в этом особо в этом могли быть теоретически проблемы, если бы Олимпийские игры в этом году не проводились в Китае, там из-за разницы во времени, конечно, ничего не будет совпадать, можно будет спокойно, кому это интересно, посмотреть сначала там одной ночью посмотреть какие-нибудь медали, там, не знаю, в лыжах, а потом уже смотреть спокойно Супербоул.
Я думал, ты скажешь, но в этом нет никакой проблемы, так как зимние Олимпийские игры никому не интересны.
Ты удивишься.
Нет, что... хватит. Я шучу, я нет. Почему? Там я помню, как на хоккей вставал в 4 утра, чтобы посмотреть, как от канадцев получаем 5 шайб там, за период. И дальше идти спать.
Смотри фигурное катание, там шансов побольше у нас, у наших.
Или лыжи. Кстати, у нас не выйдет так, что Супербол на день 100 Валентина выпадет?
А, по-моему, не в этом году, а как-то вот может скоро.
Так, и что?
Не, ничего. Просто будет забавно.
Там Макс такой, ну все, я не буду смотреть, как бы тут
святой праздник. Нет, наоборот, как бы, ну все это, да.
Мы же сразу сказали, неделя скучная, говорим даже про день Святого Валентина и Супербоул, что вы хотите.
Я просто помню очень давно, когда я еще смотрел сокер, это было в нулевых годах, начало чемпионата России выпало на 8 марта, и это даже где-то в КВН отшучивались, я помню, по этому поводу, что там Спартак ЦСКА, кажется, или кто-то такие играли на 8 марта. Слушай, типа...
Это еще как бы, я не знаю, Стас, насколько следит за Рассинфлоу, у меня, по-моему, вообще впечатление, что последние 20 лет не старт чемпионата, а Кубок России обычно в финал попадает на 8 марта, где-то вот на эти выходные почему-то сюда ставят.
Ну тогда это было дико. Вот,
не кубок, а суперкубок, с него начался
сезон. А, вот да, сезон. Суперкубок.
Вот, поэтому да. Ну это да, это частое явление, а еще, по-моему... что же там был, какой-то еще праздник тоже. Короче, неважно, да.
Ну, в общем, привлечение женщин к спорту.
Ага.
Пускай на день Святого Валентина люди будут смотреть Супербол в 4 часа утра.
При свечах, да.
Футбол, да.
Так и будет, так и будет. Ну что ж, теперь это к еще более скучным новостям, да, но, возможно, не таким, тут сейчас еще будет. Сможем поговорить про драфт, а именно про Eagles, у которых очень хороший капитал есть на ближайших трех, да, драфтах, на двух драфтах. Но у них, по-моему, 11 выборов там в первых двух или трех раундах. Очень неплохо. Но сейчас таким капиталом, в принципе, обладают Джетсы и... Кто? Джагуарс, по-моему. Или Долфинс.
Да и Майами.
Да, и Долфинс. Вот. Ну вот, Иглс должны посмотреть, как надо делать, как не надо в этом году и сделать в следующем
по-своему
лучше.
У меня вообще есть впечатление, что Иглс могут в ближайший сезон не то, чтобы перестройку прям объявить, но они могут быть морально готовы к тому, что сезон получится очень сложный, особенно если у Хёрца, например, не пойдет. Мне вообще кажется, что команда, которая подписывает Джо Флакко в качестве основного дублера, в принципе, на многое не претендует. Так что эти драфт-пики могут сильно пригодиться, когда они нажмут кнопку все перезапустить, и вот будет у нас новый Jacksonville Jets.
Ну, как по мне, большая проблема Филадельфии, что у них стареющая защита, которая... В принципе, за, как бы сказать, за гранью Front 7 она еще и не очень качественная. А вот Front 7 уже стареющий, и как перестройку вот затеивать в этом плане, да, у них
Давай. Я бы сказал, D-line даже. У них стареющий. Front 7 там
лайнбекеров. Ну да, там лайнбекеров просто нету. Да, поэтому понятно, что квотербек на дешевом контракте, но это тоже продлится не так долго, да, там 3 года, либо вы берете нового, либо нет. И надо начинать, наверное, все-таки уже не с квотербека, а как-то перестраиваться, искать лайнбекеров, искать ресиверов, которых сейчас вообще тоже нету. И, ну, тут, конечно, много будет зависеть и от этого года, и от следующего. Естественно, на следующем у них первый раунд, да, 2 пика, но кто знает, что там вообще на следующем драфте будет. Вот, видимо, у нас в этом первом раунде D-лайнмены на счету пальцев одной руки, и то там. С большой натяжечкой. Поэтому что там будет дальше, тоже непонятно. Ну, не знаю, в большинстве моков, да, и сейчас, да и у меня примерно попадается Давонте Смит в Иглс. Не знаю, насколько это будет интересно, но с Джалином Хёрцем может быть интересная парочка.
Блин, каждый раз, когда кто-то говорит про на пальцах одной руки пересчитать, я все время хочу смешно пошутить про этого защитника, который себе фейерверк и все
оторвал.
Да, и каждый раз забывая его фамилию, и поэтому момент уходит.
Про кого, про кого?
Ну, про JPP.
А, понял. Ну, в принципе, на пальцах его руки посчитать можно. Это еще уменьшает, да.
Ох, не знаю, мне кажется, если вот Парсонса не возьмут они в этом сезоне, это будет прям для них трагедия. Уж Девонте Смит не штучный товар на этом драфте.
А Парсонс, говорят, вот я, кстати, во время своего стрима мне там Саша Кеменов писал, что у Парсонса вырыли где-то какие-то проблемы с насилием. Ну, в принципе, там кого-то он побил, там девушку или что-то еще, из-за чего он может упасть на драфтбордах
других команд. Да, на это до 20 какого-то выбора Майами.
Ну, как куда-нибудь туда, да.
Потом его обменяют в Иглс на 8 пиков первого раунда.
Нет, понимаешь, когда бьют девушку, это плохо. Когда курят марихуану, это норм. Это там 10 пиков, а то второй раунд может быть.
Сейчас прозвучало, как прям это реклама легализации марихуаны. Бей девушку, плохо, кури.
Лучше, не, ну, с другой стороны, лучше курить, чем бить кого-нибудь.
Лучше что угодно делать, чем бить девушку, давайте так. Так,
ну, поскольку мы размещаем подкаст на своей площадке, мы все-таки говорим, что наркотики — это плохо.
И, а бить девушек еще хуже.
Это вообще за грани.
Да, Eagles, не делайте так, берите тех, кто не бьет, не бьет и не курит.
Но когда ты следишь за женским американским футболом, ты понимаешь, что иногда и девушка может побить тебя.
Абсолютно.
Все, мы закончили. Кстати, Нила, когда надо закончить, да, чем-то?
Мы закончили про свои домашние проблемы, да, разговаривать. Можно дальше про американский футбол.
Да, ну давайте как раз поговорим о том, что еще изменилось, да, у нас на собрании владельцев на виртуальном за что голосовали, а это именно за интернациональные матчи. Теперь их станет больше. Каждая команда лиги в течение 8 лет должна будет сыграть за пределами Соединенных Штатов Америки, что очень круто, да. Но и география там увеличилась. Теперь не только Мексика и Великобритания, еще планируется Южная Америка, и Германия и, по-моему, какая-то еще страна. Нет, если я не путаю.
Ну, там в Южной Америке, там Бразилия очень сильно очень хочет. Вот. А тогда Мексика, Германия, ну и все. Там просто в Германии может быть два города сразу. Либо Берлин, либо Мюнхен.
А, ну вот. Вот. Лучше, конечно, Мюнхен. Из России, по-моему, туда проще добраться.
Да, в целом вообще до Германии добраться проще, чем и до Великобритании, не говоря уж про всякие Америки.
Нет, будет круто, абсолютно точно. А очень круто то, что, во-первых, количество команд, да, увеличится. Не только Джексонвиль будет страдать перелетами джетлагов. Можно будет съездить на матч своей любимой команды и увидеть ее вживую.
Вы бы, кстати, погнали в Германию, если будет игра?
Смотря какая. Я бы погнал с удовольствием, в принципе.
Говорят, конечно, что... Ну, наши ребята летали в Великобританию несколько раз. Говорят, конечно, это не совсем та атмосфера. Ну, поскольку могут сравнить, и там Дубовик, например, у нас был и в Америке на игре НФЛ. И вот говорят, что это как бы... Атмосфера хорошая, но это все-таки чувствуется, что это такая международная игра НФЛ, именно выездная, потому что ну, та, которая проходит непосредственно в Америке, у нее другая атмосфера. Возможно, и они еще и по штатам, наверное, отличаются. Вот. Но в любом случае, как бы лучше побывать на такой игре, чем не побывать вообще.
Абсолютно точно. Абсолютно. Нет, ну понятно, что все как бы атмосферы, я думаю, в любом, как сказать, на любом стадионе отличаются, даже когда Jets и Giants играют, я думаю, на MetLife стадиуме, да, на разных неделях все равно по-разному это все происходит. Потому что у всех своя фан-база какая-то, своя атмосфера, своя энергетика. Но в Великобритании, в любом случае, как праздник футбола, да, в Германии, где бы ни был, это круто. Будет съездить. Поэтому я думаю, надеюсь попасть на какую-нибудь игру в ближайшие годы.
Ну, у меня как раз есть еще время сделать загранпаспорт.
У меня кончился, кстати, в прошлом году.
Наконец-то появилась мотивация.
Ну да, да. Есть, и жена такая, ну если уж это тебя не сподвижнее, да? Да. Ладно, да, там, да. Отпуск в Турции.
Ладно, отпуск в Турции, мне чувствую, будем в июле обсуждать здесь в подкастах.
Кто как отдохнул, да? Будем делиться. Вот. Ну, давайте тогда, да, от отпуска в Турции перенесемся во Флориду, на другое, как сказать, в другое теплое место, вот, где виновник главный Том Брэди, господи, все, мысль потеряна. В общем, Рэмс предлагают ввести правила Тома Брэди, дабы игроки не могли два паса за розыгрыш делать. Вообще, я удивлен был тому, что... сказать, такое вообще было допущено, по идее, это и сейчас нельзя делать вроде.
Нет, там просто фишка вся в том, что произошло в эпизоде. То есть Брэди бросил мяч, защитник его отбил, мяч полетел обратно к Брэди, Брэди бросил. И, конечно, судьи бросили флаг, но Рэмс выбирали между двух не очень приятных опций. если они согласились бы нарушение, то Бакс отходит назад на 5 ярдов и повторяет попытку. Если бы они отказались, то это было бы 4-2, то есть пас засчитан. Они хотят, чтобы попытку теряла команда после такого, а не получала бы минус 5 и повтор. Вот, потому что типа оба варианта плохие.
Ну и вообще я не очень понимаю, что, почему оба варианта плохие, как бы третий 15 их не устраивал,
особенно
защиты. Но это же не такое, нет. Ладно, время это как бы другое. Вот, но просто, что значит, надо там 15 ярдов за такое давать. Терять попытку, не знаю. Почему, тем более, вот уж, как сказать, в игровом моменте можно об этом было и не думать. Не думаю, что Брэди это делал там из-за того, что вот нам сейчас 5 ярдов дадут всего, и я закину бомбу там на 25 ярдов. До этого же я не мог 3 попытки.
Насчет Брэди я бы не был так уверен, что так все случайно получилось.
Не, знаешь, вот это правило напоминает мне какие-нибудь эти вот законы разных штатов США, где вот, ну, которые применяются раз в 100 лет, которые были там 150 лет назад сделаны, да, и вот, ну, как часто мы видим вот такой вот сбитый пас, который прилетает в руки. Я вот просто навскидку помню только Мариоту, и все, до этого, который потом
да тачдаун забежал. Такое, бывает такое частенько.
Я бы уточнил просто, что правило, раз оно такое название имеет, должно звучать так, что если Том Брэди получил мяч обратно защитника, он не имеет права бросать его второй раз. Всем остальным можно.
Нет, подожди, это как будто не правило Тома Брэди. Наоборот, любой квотербек, кроме Тома Брэди, не имеет права бросать мячик вперед вообще. Вот. А Том Брэди может делать это сколько
если
угодно.
Если играет в тампе.
Да.
Это, в принципе, сейчас прозвучал лозунг сообщества болельщиков New England Patriots. Раньше, как он звучал.
Нет, а, теперь, не, это, ну, теперь это для болельщиков Бакс, да? То есть ни один квотербек, кроме Тома Брэди, не имеет права бросать мяч в нашей команде.
Ты зачем это слово сейчас в множественном числе произнес?
Болельщиков Бакс? И да. Он один?
Ну, теперь-то, конечно, уже, наверное, понабежало. Попереодевалось вот это все. А раньше, я думаю, что да. Сколько у нас, думаешь, в России было болельщиков Тампа Бэй Баканерс?
Не, ну я на каждом... Ну, я на каждом пати видел, конечно, одного всегда. Самого,
вот,
самого
вот.
Мортона, да. Ну, может быть, там еще были, мне кажется.
Нет, и у нас жена одного из наших футболистов болела за Бакс. Это я точно помню.
Ну, начинай. Давайте сейчас будем.
Причем еще тогда, когда там даже, по-моему, Фицпатрика не было. То есть вообще лет 8 назад она начала болеть.
То есть вообще бессмысленное боление, да?
Да, да.
Ну, а вот как звали того квотербека Тампы начала десятых годов? Фриман? Нет, не Фриман.
Джош Фриман.
Джош Фриман.
Великий парень.
Конечно. Он же за Миннесоту поиграл еще. Одну игру целую.
Ну, примерно столько же, сколько и Сэм Брэдфорда.
Ну, это не совсем справедливо, но я всегда очень оптимистичен в отношении квотербеков, поэтому, когда он переходил, я такой, уху, Джош Фриман. Да.
К слову, об оптимистичности насчет квотербеков. Сан-Франциско 49ers просят за Джимми Гаропполо, который их, этот, да, их выбор, их стартовый квотербек на первой неделе, уже просят выбор первого раунда в обмене. И вот мне лично кажется, что они, мягко говоря, перегрелись там на солнышке своем.
Ну, слушай, тут как, попросишь, если, типа, второй дадут четвертый, а так просишь первый, может, там, третий дадут, неплохо. Этот, дипломатия.
Ардин начинает просто, да, как бы.
Не, ну знаешь, просто нет сейчас большой спешки его продавать, как бы. Вроде, если дадут цену какую-нибудь нормальную, то продадим. Вот как, ну, у тебя что-то дорогое, которое ты вроде не хочешь расставаться, можешь как бы у себя подержать, да? Но если как бы кто-нибудь предложит хорошую цену, ну почему нет? Я думаю, примерно так сейчас и руководствуется.
Особенно Макс, Макс дорогое, это не про цену, его контракта, а про его умение, как бы, должно быть.
Ну, у некоторых команд нету квотербеков, которые в Супербол выходили. И сейчас на данный момент нет.
Ну, как этого зовут моего любимого, который в Чикаго был квотербеком? Играл вот против Колтс в Супербоуле.
Про кого ты? Я не пойму.
Ну, Мэннинг выиграл Супербоул. У кого? У какого квотербека? Старший Мэннинг.
А.
Вот. Вот примерно такое, так же и Гаропполо в Супербоул выходил, как бы.
Да, типа сейчас мы его помним, а через 10 лет уже не будем.
Конечно.
Ты знаешь, вот я так старый диван продавал из Икеи. Вот он стоял, как бы вроде и непонятно, вроде и не нужен никому. Но в другое время, как бы, ну, стоит и стоит, ничего страшного. Причем, когда я пытался его бесплатно, как бы, отдать через сообщество, никто не брал. Как я написал, типа, давайте, он все-таки из Икеи за 4 тысячи. Нормально, пришел человек, за 1000 купил. Так что, мне кажется, у Гаропполо примерно так же.
Ну, учитывая, что Линч, Шенахан до сих пор еще не решили, какого квотербека не выбирать будут, может, они еще не решили, оставить Гаропполо или нет. Тоже в половинчатом таком состоянии. Поэтому и пытаются завысить цену. Ну, если вдруг... Не, ну, кстати, вот я писал в комментариях, что где-то был вариант обмена, там, допустим, с Патриот с 15-м, 43-м пиком, плюс добавка, как Гаропполо. Ну, такой, не знаю, адекватно, конечно, это или нет, но надо смотреть примерно, сколько пик, какой пик это будет изначально стоить. С 15 на 43 опуститься.
Рекс Гроссман.
О, точно.
Вот. Вообще, мне кажется, даже имена похожи вообще. Он тоже на Г фамилии.
Ну, или можно действительно делать вот подобное, как тоже подписчик написал в комментариях, что как с Венсом, да, там второй, а если он сыграет столько-то или что-нибудь сделает, то первый. Тоже как вариант.
Ну, хорошо. Мы как бы оставим эти мечты Максиму и болельщикам Сан-Франциско 49ers. Вот как они получают за Гаропполо первый пик. И, наверное, поедем дальше к более молодым перспективным квотербекам. Ну, пока еще перспективным, да, потому что они даже в NFL не сыграли, а именно Джастин Филдс, у которого был продэй на этой неделе, и, который, по не, ну, неофициально же, да, у нас на продэях бегают, но пробежал 4.44, и это второе, 40 ярдов, и это второй результат после Роберта Гриффина третьего вообще, как самые быстрые квотербеки.
Да, мне кажется, вот можно было дополнить новость, типа, как только Джастин Филдс узнал, что Сан-Франциско поднялся на третью позицию, он не обязательно окажется в Каролине, он пробежал 40 ярдов за 4,44 секунды. А, жалко, что Ламар Джексон в свое время не бегал эти 40 ярдов, потому что, мне кажется, ну тогда бы это было немножко в топ-3.
Подожди, у Ламара Джексона я видел время.
Не, он же, по-моему, не бегал его на, этом, на ни на съезде скаутов, ни на продей.
Ну да, официального у него нету.
Официального и у Филдса нету, как.
Нет, ну, нет. Это часто понятно, потому что официально нету. Ну, мне кажется, вообще нету времени у Ламара до выхода на драфт.
Очень странно. По-моему, я в Твиттере видел где-то его время. Ну ладно, это
не. Но Филдс не единственный, кто себя проявил-то на этой неделе. Там да? Что Джамар Чейз, что Кайл Питтс еще больше, мне кажется, взбаламутили общественность своими показателями. Питтс вообще какой-то монстр просто.
Ну, формально Ламар Джексон говорил, что он пробегает 4.34. Это когда он сам бегал у себя там где-то на заднем дворе. Вот. И еще говорил, что при этом у него пальчик болел. Так что вот 4.34 с больным пальцем – это то, что считает Ламар Джексон про себя. Ну, в реальности, мне кажется, он обогнал бы и Роберта Гриффина, и Филдса. Но не уверен, что 4.34, но...
А рекорд у нас что сейчас? 4.33?
А, среди квотербеков?
Нет, вообще...
Нет, там 4.22. У Джена Росса, да.
22?
Да, да, конечно.
Я что-то уже это подзабыл, ну да.
Но CJ 2K пробежал 4.24, ну, да. Джон Росс 4.22, да.
А и Джон Росс у нас сейчас играет, где он там, в Биллс?
В лазарете.
В лазарете Джайнс он играет.
А, Джайнс, да.
Но его в этом вот межсезонье подписали,
ну, да, уже да, был. Да. Я просто помню, кто-то синий. Я думал, да, что Биллс.
Кто-то синий его и
подписывал. Дэйв Геттлман в баре.
Его и на сдачу давайте, ладно, говорит, возьмем Галадея. Раз от Росса деньги остались.
Кстати, давайте вам, раз уж про драфт заговорили, Кайл Питтс в топ-5 уйдет?
Ну, я считаю, нет.
Глупо. Если квотербека, если на четвертое место за квотербеком не обменяются, допустим так, если будут выбирать Атланта и Цинциннати.
Нет, я думаю, что Атланта выберет квотербека, а Бенгалс возьмут Пеннесю.
Я до сих пор не понимаю, почему в Атланту ставят квотербеков.
А я не понимаю, почему Атланта должна взять Кайла Питтса.
Ну, Атланта, потому что она никогда больше, ну, из-за того, как они планируют, они не будут так высоко выбирать. У них не будет возможности так просто, как сейчас, выбрать франчайз квотербека на смену Мэтту Райану, которому возраст уже нормальный такой.
Да это не просто делать и первым пиком выбирать себе франчайз квотербека. Почему я не могу понять, вот везде какое-то вот это вот, то, что вот мы берем первым пиком, мы себе железобетонно берем франчайз квотербека. Ну нет уже такого, даже первым выбором общим, когда ты можешь выбирать...
Это статистика, Вась, ну как, там большинство...
Это не статистика, это психология еще, к тому же.
Ну и... Ну, потому что...
У тебя если теоретически... Сейчас, извини, да. И у тебя теоретически больше шансов выбрать франчайз квотербека наверху, потому что про него больше известно, потому что он больше котируется. И более того, тебя меньше будут чехвостить собственная фан-база, потому что они как бы тоже все на хайпе, все считают, что вот так и нужно сделать. Это в любом случае лотерея, да? Конечно, ты можешь вытянуть в первом раунде Иджей Мануэла, а в третьем взять Рассела Уилсона. Но, блин, но вероятность это больше выбрать вверху, правильно.
Ну, ты мои слова, да, сказал, которые я хотел сказать.
Ну, не знаю. Нет, я понимаю, но как мне кажется, что все равно вся эта работа — это исключительно умение, как сказать, скаутов, аналитических отделов и тренеров, да, то есть даже хорошо, даже под первым пиком, я согласен, огромная вероятность выбрать, но, блин, ты все равно должен выбрать именно того, который подойдет твоей системе и которого ты сможешь, грубо говоря, превратить в франчайз квотербэка. Я понимаю, нет, я согласен с этим, но просто сейчас брать под четвертым номером себе квотербэка, который будет три года на лавке
я
сидеть...
Я согласен, согласен тут, кстати. Вот Кайл, какого-нибудь Кайла Траска, да, вот во втором раунде, вот это вот, мне кажется, для Атланты более будет. Потому что 2-3 года держать квотербэка-новичка на лавке, который должен, по идее, у тебя быть вот этим дешевым мясом для набития ростера другими звездами, но это бессмысленно.
Ну, мы не то знаем есть, еще если... их планов относительно Мэтта Райана, да, с его контрактом.
Мало не, ну как там контракт, там мертвых денег-то сколько? 2 года они просто никак от него не избавятся без мертвых денег, там по 40 миллионов.
Ну, мы вот видели последние два межсезонья и такие случаи. Как бы.
Нет, понятно, что... Ну, знаешь, от этого командам легче не становилось. Те же Рэмс и Иглс сейчас... 1/5 часть платежки мертвыми деньгами забита. Но это вряд ли это хорошо. А почему Питтс в Атланту? Ну, я не знаю, почему нет. Такое оружие плюс
ну,
Мэтт Райан, плюс
ну, Хулио хорошо, Джонс. Но как бы, а проблем у них нету в защите, да? То есть вся эта
история. А кого ты возьмешь? Ну, корнербека. Корнербека взять под четвертым.
Да того же. И Макзимер такой, да, корнербека.
Нет, понятно, что Атланте, наверное, выгоднее будет опуститься вниз, если кто-то будет прям... серьезно желать кого-то, какого-то квотербэка, ну, какого-то, Трея Лэнса, например. Ну, не знаю, это, как по мне, Питтс и Чейз, это прям топовые. После квотербэков, я даже, мне кажется, они выше Сьюэлла по, ну, по плеймейкингу уж точно, естественно, потому что там линейный. Ну, и по таланту тоже, поэтому я считаю их вторыми после квотербэков, как бы, пиками, которые должны быть.
Потом, опять же, вот... Трей Лэнс, про него говорят, что ему лучше посидеть годик-другой, потому что там огромный физический потенциал, но много еще чему можно научиться. Есть перед глазами пример Патрика Махомса, который год посидел нормально, да, и потом как зажег. Так что Кайл Лав, он посидел год, ничего, под Роджерс.
Сидит дальше-то.
Сидит дальше. Ну, а слушай, а если он выйдет там через год, например, да, и окажется, что он очень классный именно потому, что сидел. Ну, сейчас, конечно, про Майкла Вика как будто сказал, но все равно, да.
Майкл Вик, да, был классный. Но не потому, что сидел.
Потому что
ну, хорошо, ладно, банк. Нет, ну Кайл Питтс, ладно, в Атланту я еще могу. Ну, Джамар Чейз просто, я к тому, что непонятно, куда.
И в Цинциннати? Ну, в Цинциннати не пойдет?
Нет.
К Барроу. Тоже прикольно.
Ну, тут сейчас этот вопрос висит, да. У Цинциннати что делать, защитить Барроу или дать ему и партнера его?
Мне кажется, Чейз не должен ниже Майами упасть в любом случае. Потому что Майами как бы не за ним сыгался и поднималась. За кем-то из вот этой парочки, может быть. За кем-то оно поднималось
вот,
же.
Ну, вот, вполне возможно, что как бы дальше шестого они оба не упадут. Но просто так сейчас рекламируют Питтса, как бы, то, что это вообще миссия на позиции тайтенда. И да, он атлетичный, и определенный мисс-матч. Как бы, но вот его работа как блокировщика с таким телом. Это еще интересно.
Ну, мне кажется, вот Артуру Смиту как раз он отлично подходит в его систему тайт-эндов. Только, конечно, сейчас у Атланты нету Деррика Хенри, который может вообще без блоков все делать в большинстве случаев. Но, мне кажется, вот поэтому у Атланты как бы и привлекательно он смотрится.
Потому ну, что... всегда нужно ведь кого-то еще раскручивать, не только квотербека. Вспомни, как хайпили в свое время после съезда скаутов этого ресивера Сиэтла, супермускулистого. Вот. Да, тоже были вопросы по тому, как он будет непосредственно играть на поле, а выяснилось, что ну ничего, нормально. Есть, конечно, проблемы там с дропами, но в целом очень годный игрок. Вот. Его тоже
он упал во второй раунд.
Что?
во втором раунде был выбран.
Ну, это не важно. Не важно, где он был выбран. Важно, как его представляли после съезда скаутов. То есть, как бы, как... Мы тоже не знаем, где сейчас пиццы выберут, да? Смысл в том, что его пиарят, как вот это все, это супермашина. Как и про это тоже говорить.
Просто... Я просто не помню, вот самый высокий тайтенд, который когда-либо был выбран. Это вообще кто и в каком раунде. Помню, вот Балтимор Хёрста выбирал. Хёрста выбирал вот недавно Балтимор, где-то внизу первого, да?
Нет, ну ты что, ты вспомни...
Кесики выбирали, по-моему, в первом.
Вашего тайтенда нынешнего, если он у вас еще есть. Нет.
Нынешнего.
Эбрана.
10-й. А, Эбрана, да. А, Хокинсон тоже, по-моему,
Хокинсон, да? Хокинсон 8-й, 10-й, 10-й, наверное, да, тоже.
Ну, О.Джей может... Ховард был 19-м.
Не, Хокинсон там высоко очень ушел, вот в Детройт.
Ну вот да, вот я не помню, 9-м, кажется, он ушел, даже выше Эбрана. Но опять же, да, это видим по вот этим, по этим примерам, что это нужно еще в хорошую команду попасть, чтобы раскрываться.
Ибран 10-й
особенно был. Особенно тайтендом. Да, вообще всем, даже квотербэком.
Ну, поэтому, да, в принципе, как бы логично было бы в Атланте. Но мне кажется, что в Атланте какие-то другие люди более важны сейчас. Даже если корнербэк.
А, все, пацаны, больше не буду, но этот середина нулевых. Вернон Дэвис и Келлен Уинзло уходили под 6-м общим пиком.
Ой, точно, Вернон Дэвис.
Макс забыл.
Да, да.
Ну, ладно, оставим это уже на совести ген-менеджера Атланты и прочей нечисти. Давайте перейдем как раз к прочей нечисти. Вашингтон теперь на 100% принадлежит семье Снайдера. Опять тоже официально все это закончилось. Да? Владельцы одобрили скупку акций, и теперь Дэн Снайдер... У нас единоличный владелец Washington Football Team.
Ну, семья его единоличный владелец. Там у них внутри друг с другом поделено каким-то образом. Вообще интересно, что он решился на этот шаг именно сейчас, когда, ну, самое турбулентное время за всю его карьеру в качестве владельца, что его до сих пор бомбардируют и из-за названия, и из-за вот большого иска со стороны cheerleaders. Ну, там уже не иск, но, в общем, претензии определенные имеются. Вот он решил, что нет. И когда все стали говорить о том, что сейчас вот Джефф Безос, владелец Amazon, попытается отхватить себе команду, которую хочет, вот Снайдер решил, что все. Забираю все к своим рукам и буду держать оборону. Ну, нужно отдать должное, на самом деле. Чувак в такой ситуации, вот как быстро слили владельцы Каролины, да, а Снайдер упирается, хотя у него ситуация ничем не лучше. Да, там у него нет пока прямого обвинения в домогательствах, как было у бывшего владельца Пантерс, но все равно ситуация, он такой, зажат в угол, но отбивается.
Ну, только теперь непонятно, что конкретно там для команды изменится в этом плане. Особо ничего, наверное. Так что продолжим жить дальше.
Такое как бы отношение, да. Ну, как бы какое имел, такое и продолжает иметь.
Ну,
к
да.
Команде отношения Дэн Снайдер. Да, вряд ли он сейчас скупит 100% акций и что-то. Писали, да, как раз-таки, что, возможно, он вернет название Redskins обратно, но что-то я сильно в этом сомневаюсь и слабо в это верю. Я думаю, попытки все закончатся как раз. Тогда его сразу попросят на выход из, как сказать... из пула владельцев команд.
Еще интересный момент. Да, он прямого отношения к тому, что происходит на поле, не имеет, но для того, чтобы Снайдер мог выкупить все 100%, он должен был получить одобрение владельцев, как всегда, там, большинства. И он его получил очень легко. И то есть это говорит, опять же, о том, что Снайдер, несмотря на все внешнее давление, внутри вот этого их тусовки владельцев поддерживают и считают за своего.
Я думал, ты сейчас скажешь, он должен был там 40 ярдов пробежать за определенное время. Так, он, конечно, на поле не имеет отношения, но пришлось по полю побегать.
Ну, было бы нормально, я посмотрел бы на время. Может, пробежал бы он быстрее, чем журналист с NFL Network, который все время бегает, Рич Айзен. Вот, было бы интересно.
У него прям целое это тоже. Ну, кстати, тоже забавно, да, человек сделал, добавил элемент шоу на драфт NFL своими силами.
Вот, на благотворительность собирает этим как раз, почему нет.
Причем, ну и выглядит это прикольно, да, когда чувак в бутсах и костюме бежит. Там особенно классно, когда они делают нарезку со спортсменами. У них же есть, когда несколько игроков бегут там править, ну, компьютерной графикой.
Да, когда его обгоняет самый линейный, да. А мне еще нравится, когда показывают, ну, он же уже давно бегает, когда показывают нарезку его за разные годы, и видно, где он прибавил, где он там сбавил, тоже хорошо.
Ну, как раз. Жаль, нету съезда скаутов в этом году.
Да, он мог бы и просто пробежать, знаешь, на продей на каком-нибудь.
А он и бегает сейчас где-то, я не помню. Отдельно просто делает эту штуку.
Ну что, Про дедов, которые еще бегают, поговорим опять. Мало сегодня Брэди звучало, да? Тут Том 28 марта, естественно, не преминул вспомнить про праздник, как это, национальный праздник в Атланте, да? 28 марта, 28.3. И немного потроллил болельщиков из Falcons непосредственно.
Блин, это жестко, конечно, постоянно, каждый год вот это делать.
Я каждый год, когда это вижу, меня заново вымораживает привычка американцев сначала ставить месяц, потом уже день и потом год.
Да, это да. У меня тоже это больно. Вроде как-то я привык уже более-менее ориентироваться. Когда вижу какие-то вот эти вот нули первые, а потом смотришь на второе число, а оно там явно не 12, уже не 12, да, там 13, 14, 15, тут еще как-то более-менее. Но это тоже очень непривычно. Согласен.
Не, вообще, мне на самом деле, вот Брэди, я не очень следил за его соцсетями, не знаю, там несколько лет назад, но в последние годы он прям отрывается. Вот, он очень много шутит, он очень много какие-то приколы засылает. Весь сезон, да, с этим, с Дрю Бризом картинку, какую он выложил. То, что они придумали с Громком стебаться. Вообще классно, то есть как бы не так много топ-спортсменов умеют так красиво шутить и троллить. Вот, прям, Леброн так не делает. Леброн просто как-то выступает по разным поводам. Да, и так, ну, я не знаю, кого можно вспомнить такого уровня. Вот, Брэди за многое можно не любить или ругать, чисто в спортивном плане, но то, как он пользуется этим своим статусом нынешним, год, это очень классно.
Да, по поводу шуток, тут Джордж Киттл на 1 апреля запустил у себя в Твиттере свою фотку в Джерси Джегорс.
Написал новый вызов, пора приступать к работе.
На что Джон Линч ему так очень саркастично ответил, что не смешно, Джордж.
Джон Линч, было там типа сообщение, только что вышел с сообщение по драфту, да, типа с собрания, говорит, это, говорит, не круто, типа, и чуть не схватил инфаркт.
А если бы это случилось во времена какого-нибудь Элла Дэвиса, бывшего владельца покойного Рейдерс, я думаю, что запросто мог и отчислить. Тут вообще за такими штуками к ним очень, как это называется, господи, сердечно относился.
1 апреля все-таки надо понимать, я думаю, шутки.
А я, кстати, тоже небольшой инфаркт схватил, тоже как-то уже под вечер, после рабочего дня открываю Инстаграм, по-моему, и там в каком-то паблике сделали, типа, что Ти-Джей Уотт отказался вообще от переговоров по контракту и сказал, что следующим летом по-любому, типа, выходит на рынок свободных агентов.
Узконаправленная шутка.
Да. Ну, а то есть так, Джош Киттл — это не узконаправленная шутка была, собственно говоря.
Такая... Нет, это, знаешь, это когда он сам пишет, а то где-то в паблике, там, это как вот у нас в Телеграме постили, что там Джулиан Эдельман в Тампу переходит, ну, я говорю, ну, камон, ребят, вы либо это как бы, либо смайлик ставьте, либо серьезно не воспринимаете такие вещи.
Самое поганое в этом мне, которое я ненавижу, потому что работаю на ленте спортивных новостей, это то, что 1 апреля проходит, а индексирование новости остаются. Вот. И там, условно говоря, ты можешь натолкнуться на какую-то архивную новость 11 апреля и воспринимать ее как совершенно адекватно. Вот. Потому что далеко не везде, иногда же источники вполне авторитетные постят эти новости. Вот. Их там перепечатывают со ссылкой там типа на Guardian, вот это и вот это. И ты потом сидишь и думаешь, правда это или нет. Потому что, условно говоря, в поисковике она уже отображается не как 1 апреля, как другая. В общем, отвратительно. Вот если была система, которая просто чистит потом, сразу после 1 апреля все это вырезается под корень, вот было бы норм.
Я какие-то новости от Шефтера или от Рапопорта перепроверял пару раз, они как-то писали, там какое-то подписание, я думаю, блин, это шутка или реально это происходит.
Потому что чувак поставит такой же аватар, да, сделает такое же как бы имя.
Именно Шефтера там, то есть думаю, может, он вдруг решил пошутить там непосредственно сам, почему бы и нет.
Ну, раз у нас все равно сегодня свободная тема, да, в топом две самые худшие шутки, которые видел по поводу 1 апреля. Это первое, ну, может быть, в новостях видели, что где-то в Бельгии, в Брюсселе созвали якобы музыкальный фестиваль на 1 апреля, причем, ну, о том, что он будет, говорили заранее. Вот, народ пришел, никакого фестиваля нет, народ начал бузить, приехала полиция, нормально подрались там, все такое. Вот, второе, у нас прям в Карелии хорошо пошутили, сказали, что этот режим масочный заканчивается, можно снимать маски и ходить как хочешь. Тоже не все поняли прикола, ну вот. Столкновений с полицией, слава богу, не было. Ну, в общем, как-то надо осторожнее шутить, и лучше шутить во все дни ровно, чем по-дурацки в один день в году.
Согласен, отменяем 1 апреля вообще.
Шутите как Том, в общем, мой посыл был.
становитесь сначала лучше голотами, да, в своей деятельности, да, чем вы занимаетесь как бы абсолютно лучшим, и потом можете шутить вообще над кем угодно, как угодно.
Играй как Бекхэм, шути как Том.
Да, то получится, как у Дмитрия Рогозина, да? Он не умеет шутить тут, без 1 апреля.
Скорее, мне больше нравится вот про игра как Бекхэм, так есть же тоже переделанная. Порхай как бабочка, жаль, что ты лох.
Это хорошо. Все, мы докатились до того, что будем просто шутки из интернета зачитывать в подкасте, и все нормально. Новости пересказывать политические и рассказывать шутки.
Знаешь, кстати, загнаться и найти анекдоты про американский футбол вообще. Есть же какие-то?
Я думаю, они такие днищенские. Такие днищенские, наверное, я прям представляю.
Ладно, смотри, знаешь, самый короткий английский анекдот. Проходит как-то ирландец мимо бара.
Шутечка. Ну да. Кстати, если кто-то знает американские анекдоты, да, пишите в комментариях, мы почитаем в следующем подкасте.
А вообще в США существует понятие анекдота? Там есть джоук?
Ну там, наверное, нет, шутка, они да? Джоук, да. То есть как бы анекдот это байка скорее. То, что мы называем байкой, у них анекдот называется. А вот так это джоук.
Ну подождите, вы же помните, был же этот, как его зовут, фильм с Антонио Бандерасом, где он из гитары стрелял, отчаянный. Там же Стив Бушеми рассказывал анекдот бармену.
Да, но он как бы, оно не называется формальный анекдот. Это типа джоук.
Стас заговорил на вот этом английском.
Знаешь, как будет по-английски супермаркет, да? Супермаркет, вот да, анекдот. Ну, блин, что он так, он по-английски так называет, что я могу сделать?
Карельский английский вот этот. Ну хорошо, давайте.
Давай уже, да.
Перейдем, да. К последним веселым новостям, а именно к тому, что о подписании линейного, да, Steelers узнали подписчики Reddit, которые играли, как оказалось, с его женой в Call of Duty, да, по-моему, Стас?
Да.
Хорошо, что ты сказал Call of Duty. Это после, когда они играли с его женой?
Они играли в Call of Duty.
В Зов Долга. Знаешь, вот так вот уж если.
Интересно, в какой? Во второй? Который еще 2003 года там сделан.
Блин, вот это, кстати, я только хотел сказать, что это, наверное, последний Call of Duty, в который я играл в своей жизни, там, где вот эта высадка на пляж начинается, и вот понеслось.
Сколько времени я потратил на Black Ops и Modern Warfare в свое время, конечно, это да.
Ну, не так много, как на World of Warcraft, да, и прочее.
Нет, на Ultima Online, ну что ты за ересь?
Не, ну я для себя, я про себя говорю. Я знаю, что ты про Ultima, да, ты по Ultima, а я по Warcraft, да. Не, а что, в принципе, вот если брать вот как бы онлайн-игры, да, там много всего можно интересного. Если играть еще со звездами, то, наверное, вообще прям круто. Я просто не знаю, как жена линейного попала на какой-то сервер Call of Duty. Это, конечно, звучит просто как-то
серьезно. Ну а что, ну жена, подожди, ну просто для тебя жена это какое-то прям понятие. Там, господи, этому линейному сколько, 24 года, значит, жене его примерно столько же. Ну, играют в Call of Duty, абсолютно обычно, молодежь.
Почему не в Sims? Ну, не знаю. Нет, пострелять этих немцев там, да. А русских, наверное, стреляет. Там же сейчас.
Русских пострелять в Sims?
Там нет.
Закрыть дверь и убрать туалет из комнаты.
Нет, ну там сейчас колда, она последняя, там что-то прям серьезная такая, это клюква против русских была.
Подкаст «Бумеры про игры», ей-богу.
Бумеры, да. Я таких-то слов даже не знаю. Бумеры, зумеры.
Бумер — это жвачка такая, помнишь, была?
Да, помню.
Ну вот, все. Так же, собственно, и выясняется. Если ты помнишь, что такое бумер, значит, ты бумер.
А, вот так вот. Нет, я больше по турбо.
Давай добьем уже про Хью Джексона, и надо расходиться, потому что этот подкаст у нас, кстати, как Disgusted Man практически получается. Мы больше ржем, чем про футбол.
Так это же хорошо.
Ну, а такие новости.
К слову, ржем, да. Хью Джексон сказал, что его обманули коварно вообще. Сказали, что Цинциннати планирует Супербол выигрывать, а на самом деле ушли в ребилд, когда его наняли.
Не Цинциннати, а Кливленд. Это уже его.
Кливленд, да? Ну, тем более, господи. Одно, для меня одно. Кливленд, Цинциннати. Да, Браунс ему лгали, конечно же. Он бы не подписался на перестройку. И не пришел бы к ним тренером, чтобы вот потом вот это вот все получить. Сколько там? 1.25 или 2.20?
Нет, 1. 1. 1.27.
Да? Давай начнем с простого. Сколько игр в регулярном сезоне было тогда?
Он же не два года работал.
Нет, он работал больше, но в смысле, что статистика 1.31 у него была вот за два сезона.
Ну, отличная статистика. Вот. Тогда игр было 16.
В те времена, когда деревья были зелеными, да, трава была. Да.
Когда все жевали турбо. Просто
Хью Джексон, он серьезно похилил свою карьеру после этого, этой ситуации с Браунс. Я понимаю, конечно, почему он ищет отмазок, да, но как бы кто тебе сейчас уже поверит-то, по сути?
Слушай, ну его Браунс еще нормально терпели. Давайте вспомним, что Стива Уилкса из Аризоны погнали после первого сезона, хотя у него побед там было сколько, 3? Вот. А этот за 2 сезона с одной победой ничего держался. Пусть скажут спасибо, что трудоустроили, и что вообще он там...
С Адамом Гейзом им надо просто отдельную команду создавать.
33-й. Не, ну Хью Джексон, я не считаю, что это вот Адам Гейз.
Уж мне извините. Не, ну Адам Гейз это, да, это знаю. Прям дно, конечно, вообще.
Вот. Слушай, с Хьюксом вообще просто по-свински поступили, как мне кажется.
Как и с Джошем Розеном. Я смотрел Hard Knocks, мне кажется, просто Хью Джексон как-то мягковато, не совсем адекватен для роли главного тренера. Он так же, как, например, был Фредди Китченс, да, в Кливленде потом. Просто, блин, это совершенно другой тип специалиста нужен. И, наверное, Хью Джексон очень хороший координатор. Это же вообще частая история, когда очень классный координатор, но главный тренер плохой. Дэн Куин, например, из последних, да. Вот. До сих пор он считается очень хорошим координатором защиты, но вот главным тренером не сказать, что получилось. Другие нужны качества. Там, ну, больше нужно быть менеджером, чем непосредственно знать, как назначать розыгрыши там, да, или там управлять игроками по позиции и так далее.
Да, ну, как раз посмотрим, что касается Дэна Куина, насколько он хороший координатор защиты, да, сейчас у него будет. Просто у меня яркий пример больше другой, я все время привожу, это Шварц, который был хорошим координатором защиты, был хреновым тренером Львов, и потом был отличным координатором защиты дальше, там, в 3 командах.
Ну, посмотрим на Роберта Салиха, например. Джетс. Хотя Джетс, конечно, они будут отпираться, но вот посмотрим, насколько эмоциональность, да, и вот такая, вот такие тренеры, даже без опыта, да,
Джетс будут отпираться. Я думал, ты сейчас будешь уже подстирать Роберту Сале там эту соломку, что вот Джетс, так, сейчас такой состав нестабильный, то, что он там 1-17 сейчас закончит, это все фигня.
Да нет, почему? Посмотрим, что после драфта будет.
Поэтому, когда назначают кого-нибудь, знаешь, там, типа, вот в свое время назначали Лафлёра из Теннесси, да, хотя нападение Теннесси не блистало в тот сезон. Я же ничего не путаю, Лафлёра же из Теннесси взяли, правильно?
Да.
Вот, то как бы я и думаю, что, ну, это не имеет значения большого. Поэтому рано еще хоронить там Дэна Кэмпбелла, который Детройт возглавил, потому что тоже не так важно, чем он занимался, важнее, как он умеет быть менеджером.
Шутить на конференциях.
Например, это тоже важно. Вот.
Ну да.
Поэтому мы еще ничего не знаем.
Все, ну, кстати, рано, наверное, еще, может быть, и превозвышать Лафлёра, который что-то по отношениям с Роджерсом, там, у них, мне кажется, все равно не все так ладно. Это вот мы говорили перед тем, как он пришел, да, что у них будут разладки, возможно. Потом вроде 2 года прекрасно все идет и в плане игры, да, но сейчас именно как отношения. Хотя у Роджерса просто вообще... уже к управлению,
да ладно, наверное, есть все вопрос. Все равно, если у него отношения с Роджерсом лучше, чем у Роджерса с родителями. Мне кажется, тоже неплохая планка.
Все, как сказать, покажет время у нас. А сейчас, я думаю...
Время показывает, что
в принципе, пора заканчивать. Пора нам на покой. Да, пора на покой. Надеяться на то, что на следующей неделе будут новости интереснее. Да, и увидимся с вами со всеми через неделю.
Да, всем пока.